эфире подкаст «Батя на консоль».
Привет-привет всем! Вы слушаете подкаст «Батя на консоль».
И смотрите, да.
Сегодня выпуск номер 25, и мы вот уже 25 выпусков подряд рассказываем вам про новости игровой индустрии, про скидки всевозможные. Стараемся звать каких-то интересных ребят, чтобы вы узнавали что-то новое, и мы тоже узнавали что-то новое с Олегом. Ну и сегодня расскажем вам про что нам показали на Директе. По Animal Crossing, между прочим.
По Animal Crossing. Я, на самом деле, пересмотрел его еще раз сегодня, и это, блин, блаженство. Я хочу, я прямо жду, каждый день смотрю, прямо сейчас смотрю на 27 дней осталось до Animal Crossing.
У Олега все еще таймер, да, до выхода Animal Crossing.
Countdown это называется, да.
Вот. Еще Олег поделится впечатлениями по поводу той игры, которую он стримил, про драконов.
Про драконов,
Мульт-драконов.
Ну и там всякие новости, что-нибудь из свежих.
Что за недельку набежало.
Как обычно мы делаем, да.
Партнер этого выпуска — Школа 21. Хочешь бесплатно научиться программировать? Школа 21 — бесплатный образовательный проект Сбербанка начал новый набор на летние бассейны в Москве. Этапы поступления. Зарегистрироваться на сайте 21school.ru, две онлайн-игры на память и логику, собеседование онлайн или лично и бассейн — четырехнедельный интенсив по программированию. Ты можешь получить востребованную профессию с нуля — без учителей, без лекций, без оценок. Школа 21 работает 24/7. Здесь нет расписаний. Ты сам определяешь, когда тебе учиться. Неважно, какие у тебя результаты ЕГЭ, есть ли у тебя диплом и умеешь ли ты программировать. Важно лишь твое желание и упорство. Школа 21. Для тех, кому есть 18 лет. У нас сегодня в выпуске будет блог, посвященный гостю. С нами сегодня Арсений из студии Exclusive Studio. Из Exclusive Studio. И он нам расскажет сегодня очень много всего про то, чем они занимаются.
Если это не вырежут.
Ну, мы что-нибудь, конечно, вырежем. Не знаю, у нас заготовлен там тазик со льдом лежит, поэтому...
И топор.
Почему топор? Скальпель.
Скальпель.
Все более-менее чинно, благородно, гуманно. Да, задаем вопросов Арсению. И первый вопрос у меня... Я сходу прямо, да? Я попытался найти вашу группу во ВКонтакте. Во-первых, я ее нашел, но не сразу. Во-вторых, я понял, что она закрыта для, видимо, какие-то ограничения по возрасту стоят. Я просто не могу с телефона зайти во ВКонтакт. То есть вам стоит над этим поработать, это однозначно. Вот. И что название у студии весьма не эксклюзивное. Я нашел примерно 18 Exclusive Studio, всяких разных вариантов, когда студио перед, эксклюзив, за. Ну, то есть... Это прям не эксклюзивное название.
Олег решил сразу с козырей пойти, да?
Типа тряпкой. Нет, на самом грязной деле, по лицу.
Такой. Давайте, да, сначала Арсений расскажет нам, чем же он занимается и чем занимается Exclusive Studio, потому что, ну, я думаю, всем нам интересно.
Не эксклюзивное Exclusive Studio на самом деле занимается фанатскими локализациями. Вот. А, честно, не я придумал название. Название очень старое. Я думаю, что когда появилось это название, ну, еще вот этих не было, всех остальных Exclusive Studio и прочее. Вот когда мы по-настоящему появились, тогда еще даже контакта не было. Поэтому, ребят, мы были первыми. Вот. Появились мы давно. Это был на дворе год, наверное, 2005. И, собственно, идея была вот такая, переводить игрушечки. Вот. Но тогда это все очень-очень в таком варианте было. Просто вот есть там игровые скрипты, и вот игры есть на английском, давайте хотя бы скрипты переведем просто текстом. Вот как-то так это зарождалось.
А кто у истоков стоял этого всего?
У истоков стоял мой коллега Леонид, который делал, собственно, отвечал за MGS2, Metal Gear Solid 2, за локализацию, и отвечал за локализацию Metal Gear Solid 4.
Это который спит сейчас в переговорке?
А, ну, блин.
Он весь в работе вообще-то.
Да, да, да.
Ты думаешь, что он спит, а на самом деле он работает.
Да, и это вот первая была итерация, то есть эта итерация просуществовала до релиза вот Metal Gear 2. Выпустили на тот момент несколько проектов. То есть первым был Dragon Quest 8. Вот, кстати, все очень хвалили. И потом было еще несколько проектов. Потом подошли к Metal Gear 2. На Metal Gear открылись врата в новый дивный мир. Делали это все очень долго, очень тяжело. И после этого студия как бы, ну, не развалилась, но как-то вот она потерялась. И через какое-то время я попытался собрать все это обратно в кучу. И мы стартанули Metal Gear 4. Сделали еще попутно еще несколько локализаций. И сейчас вот хотим как-то перейти на новый уровень, что ли. Левел ап схватить. Вот. более все это дело профессионально.
Скажи, пожалуйста, это все проекты на ПК, я правильно понимаю?
Нет.
Нет?
Нет.
А как?
Вот так.
Если фанатские, то есть пиратские сборки какие-то?
Ну, пиратские сборки — это не наша тема, мы конкретно работаем с файлами непосредственно игры, то есть мы не копии не продаем вот этой игры все, нет. Мы просто берем конкретные файлы, модифицируем их, вместо английского текста вставляем русский, и все.
А как она на консоль попадет? Я вот этого не понимаю.
Это уже не наша проблема. Мы тут ни при чем.
Ясно. Ну, то есть, возможность получить такой билд, ну, там, да, подменив там файлы, то есть вы отгружаете непосредственно не игру, а именно вот файлы, которые надо куда-то положить.
Да.
Все, ясно, понятно. Для чего все это делалось изначально? Какие преследовались цели? Может быть, какая идея витала там, не знаю, в воздухе?
Ну,
в
вначале, наверное, вот тогда еще давным-давно, это был обыкновенный фан какой-то. Мы все тогда, нам было намного меньше лет, мы все фанатели от видеоигр, и уж тем более самые вкусные были, естественно, англоязычные почему-то видеоигры, и чаще всего это были японские видеоигры. Вот. А потом Metal Gear вот второй, он высосал просто все ресурсы из людей, и сейчас мы опять столкнулись с тем же. Мы сделали Metal Gear 4, он тоже высосал все ресурсы. Попутно оказалось, что не только Metal Gear может высасывать ресурсы. То есть, в принципе, локализация — это такой тяжелый проект, и мы хотим это дело сейчас собрать в кучу, чтобы поставить как-то на поток, чтобы локализации было больше, чтобы они как-то проще делались, и чтобы никому от этого не разрывало башку. Вот. И сейчас идея вот как-то это все систематизировать, стандартизировать, собрать в кучу, и чтобы это жило и делалось, и все было с этим нормально. Потому что, ну, лично на мой взгляд, вот релиз там Xenoblade 2 или Fire Emblem Three Houses на английском языке в нашей стране, ну, это нечто. Ну, как бы, ну, не должно быть такого.
Угу.
Ну, не должно.
Очень многие слушатели согласятся, потому что так или иначе, многие при выборе какой-то новой игры, которую они хотят купить, в том числе на Switch, ориентируются на то, есть ли в игре русский язык.
А русики есть, обычно спрашивают?
Да. Посыл очень простой и понятный. Блин, молодцы, на самом деле, это очень круто. Какая первая игра, получается, которую вы сделали? Metal Gear Solid 2?
Нет, Metal Gear как раз вот первая итерация был последний, это самый тяжелый проект был, а первый был Dragon Quest 8, он был для PlayStation 2.
Круто.
Это давно было?
Ну, это да, было, если ребята 15 лет
очень
существуют.
Давно. То... Очень давно.
И сколько, получается, вы за 15 лет сделали таких проектов? Примерно сколько игр у вас есть в портфолио?
10 точно.
Круто.
10 точно, круто. Еще несколько там.
То есть это в первую очередь такое, наверное, хобби, да, а потом уже средства зарабатывания денег?
Не, о средстве зарабатывания денег сейчас речи вообще никакой не идет. Мы просто нащупали определенный формат работы с участниками, что когда ты переводчика или художника там, или технического специалиста материально награждаешь, они к этому все ответственные относятся, охотнее продолжают работать, да, и, соответственно, проект идет как-то веселее, бодрее и чище все это дело. Когда ты сидишь на голом энтузиазме, это просто вот... Это... Ну, мы делали вот так Topaz Traveler, просто для сравнения, да, а там получилось 1100 листов А4 с текстом. А в пачке бумаги, вот, которую все покупают, там 500 листов. То есть складываете две пачки бумаги из магазина, да, вот такой объем текста мы перевели в Octopath Traveler.
Ну, если меленький шрифт сделать, то можно сократить количество листов.
Меленьким шрифтом. В общем, ну, в играх текста очень много, особенно в японских. И, конечно, хочется, чтобы японские игры, японские ролевки выходили на нашем языке, потому что, ну, нам это близко, нам давно еще, там, со времен этих денди пиратских, да, и прочее. Вот, все мы помним вот игрушки, которые непонятно было, как в них играть, зато у них есть куча текста, менюшек, и человечек бегает. А что там делать надо-то по факту, чтобы дверь открылась, да, непонятно. Вот, ну, мне кажется, не должно быть такого.
То есть вы не хотите сделать из этого, ну, какой-то стартап или что-то, то, что будет полноценно приносить стабильную какую-то, пусть небольшую сумму денег, чтобы которую хватало там подбодрить, как ты сказал, уже мотивировать ваших всех коллег, которые занимаются...
Нет, мы, конечно, хотим. Если будет какой-то там инвестор, который увидит нас, лучик надежды, да, и светоч для сообщества, мы очень хотим, потому что, на самом деле, финансовая мотивация — это серьезный вопрос, и в переводческой сфере это прям такой больной вопрос, он тянется вообще черти с каких годов. То есть, во-первых, профессия переводчика, она обесценена на данный момент. Во-вторых, в принципе, перевод видеоигр, сейчас к нему отношение такое, что если локализация неофициальная, да, не из коробки, то это народный перевод. А народный перевод должен делаться за спасибо, на энтузиазме, это же для души. Ну, пойди, вот попробуй, 1100 страниц переведи для души. Сколько будешь это делать? Я не сделаю, честно. Вот. И я не знаю таких людей, которые сделают это в одиночку. Это всегда командная работа. Это вот как построить дом. Это, ну...
Масштабы, да, я боюсь себе представить вообще, если там только перевода 1100 страниц. Очень много должно быть. Расскажи, как вы выбираете проекты, за которые хотите браться?
Ну, на самом деле, тут множество факторов играет роль. Вот. Это и проекты, которые, во-первых, технически поддаются нашему разбору, чтобы мы могли извлечь оттуда текст и текстуры для перевода. Если мы этого сделать не можем, то и проект, какой бы популярный, как бы его люди не хотели, мы брать не можем, к сожалению. Вот. Здесь также играет роль и ожидание, то есть насколько действительно проект интересный и для публики, и для нас в первую очередь. Потому что если мы берем что-то совсем, вот, ну, это бесполезно. Переводчик не будет работать, если ему просто неинтересно. Ну, еще много-много факторов, там, которые сейчас, вот, честно говоря, тяжело описать. То есть это, если проект, в принципе, анонсируется, если по нему началась работа, это уже значит, что сыграло свою роль множество факторов. Бывает такое, что переводчик приходит, такие случаи есть, он приходит, говорит, я вот тут перевел скрипт, то есть это текстовый лог игры. Он говорит, я перевел это все в одно лицо, пожалуйста, давайте сделаем перевод. Такие случаи у нас были.
А это какая конкретная игра была?
Вот сейчас с Шайнингом такая история, Шайнинг Резонанс. Вот, то есть девочка там прочесала, мы считали в районе 900 страниц. Вот, она это делала год.
Это какой-то совершенно безумный альтруизм, не знаю, как это по-другому назвать, чтобы вот захотеть перевести игру и даже без, наверное, возможности, что кто-то действительно воплотит вот этот текст, вставит в эту игру.
Ну,
там.
Ну, там как бы ситуации разные бывают. То есть я не знаю начала всей этой истории и почему как бы у нее вот оказался вот этот объем. Я знаю только, что этот объем сделала одна в одиночку, ей никто не помогал. И как бы она хочет, чтобы это дело пошло дальше. Ну, потому что потратить столько времени зря, это, ну, никому этого не хочется. Это, наверное, самое тяжелое, когда год у тебя пролетел из жизни, и ты все, ты понимаешь, что это было бестолку.
Сколько в команде людей у вас сейчас? Вот можешь как-то, если есть ключевые, да, персоны, ну, то есть вот, которые занимаются программингом, графикой, переводами, как-то, может быть, даже их перечислить? Я думаю, что ребятам будет приятно.
У нас все ключевые персоны, вот в чем проблема. В том-то вся и суть как бы названия, то есть ты говоришь, что оно там эксклюзив.
Да я пошутил, ну, конечно.
Вот. На самом деле каждый проект — это уникальная вещь, она уникальная. Во-первых, сама игра уникальный проект, во-вторых, всегда на каждом проекте уникальный состав участников, и в-третьих, каждый участник, он несет какую-то уникальную роль. То есть, как правило, заменить участника какого-то у нас практически невозможно. Если выпадает технический специалист из процесса, это все, это крест. Если выпадает редактор из процесса, это крест. Если выпадает художник, которому надо 3 миллиона текстур, да, перевести, это тоже почти крест. Если переводчик выпадает толковый, который стабильно там переводил и качественно, это тоже практически крест. Поэтому у нас как бы ситуация такая, как вот в поговорке говорят, незаменимых людей нет, да, а вторая часть поговорки — на кладбище полно незаменимых людей. Поэтому у нас все люди уникальные. Всего в команде на данный момент участвует более 20 человек. Я не знаю точную цифру, но точно знаю, что их больше 20. Вот. И все заняты в каких-то своих проектах, то есть кому что интересно, тот и делает. И все они очень несут важную роль. Если кто-то вдруг из них пропадает, для проекта в целом это, блин, удар вот ниже пояса.
Как технически вообще устроен процесс? Вот, допустим, вы решили, что вы хотите подарить фанатам игры Octopath Traveler возможность играть на родном языке. Что происходит дальше?
Дальше происходит первый этап, это разбор ресурсов, или по-научному реверс-инжиниринг, его еще в кулуарах называют реверсинг. Угу. Вот, это чистая магия, я ей лично не владею. Вот, берется хекс-редактор обыкновенный, которым можно открывать любой файл и смотреть на его структуру в байтах. И все. И ребята дальше этим хекс-редактором начинают вылавливать какие-то закономерности в байтах, то есть что с такого по такой-то байт текст, или это текстура, картинка, или это вообще архив, или это шифрованная какая-то штука, которую тоже непонятно как делать. И вот таким образом они, получается, распаковывают вот это вот дерево. Это можно, наверное, сравнить с оригами. Если оригами она уже сложенная, да, мы как бы начинаем ее вот распаковывать, и все это происходит благодаря хекс-редактору. К Как только им становится понятна структура в хекс-редакторе, они на каком-то языке, который им близок, или в среде разработки пишут скрипт, который это просто дело автоматизирует и, соответственно, извлекает уже нормальные файлы текстовые и графику. Вот как-то так.
То есть, получается, вы переводите не только текст внутри игры, но и, допустим, какие-то спрайты, там, 2D-шные, если есть, не знаю, название у иконок и так далее.
Обязательно. Обязательно. Ой. Графика — это вообще вот у нас как бы это негласное правило, и мы стараемся всегда цеплять по максимуму. Если официальная локализация здесь, она как бы стиснута рамками финансирования, да, и они не будут переводить там текстуры, если им за это не заплатят, то мы текстуры всегда стараемся переводить. Вот, ну, все, что ложится, по крайней мере, как-то в повествование, в контекст вот сюжета, мы стараемся переводить там вывески там всякие на магазинах, там, на картинках, плакаты. В Metal Gear мы так, например, переводили журнал Playboy. То есть все, что можно зацепить, все, что усиливает погружение, мы стараемся переводить. Это же не просто так было сделано. Ну, как-то разработчики, да, и сценаристы, они не просто так заложили. Если есть картинка с надписью, значит, она... И надпись читаемая, что немаловажно. Значит, действительно, она для чего-то нужна, для лучшего погружения.
Атмосферу создает. Смотри, сначала вы выловили, получается, все текстовые какие-то файлы, которые можно перевести, ну, которые поддаются переводу, да, то есть там это может быть графика или текст или что-то еще. Что потом происходит? То есть у вас есть переводчики, как ты сказал, есть редакторы, есть технические специалисты, которые этим занимаются?
Немножко не так. Во-первых, разбор ресурсов, он не ограничивается только извлечением. То есть чтобы дальше начинать перевод, мы должны убедиться, что мы можем обратно внести модификацию. То есть это делает тоже технический специалист, вот, и он проверяет, то есть делает какие-то простейшие модификации там с текстом, меняет текст, пробует как-то все это обратно ставить и проверяет, там, запускается ли игра вообще, не виснет ли она, нормально ли все это съедает. Потому что, ну, как любая видеоигра, это такое же программное обеспечение, там есть свои законы, есть свои дырки, есть что-то она проглатывает, что-то не проглатывает, и все это надо проверить. Затем наступает второй этап, если все прошло хорошо. Это непосредственно этап чернового перевода и работы художника. Каждый переводчик сам изъявляет желание, на каком проекте он хочет участвовать. Такое тоже бывает, что вот в этом проекте он, один человек участвует, в другом не участвует. Это нормально у нас. То же самое с художниками. Вот. На втором этапе мы, соответственно, делаем черновой перевод. Как правило, это коллективная работа. Вот. Художниками там, ну, попроще. Там чаще всего один человек может целый блок закрыть. Вот. А за переводчиками затем проходится редактор. Задача редактора в том, чтобы свести повествование к какому-то единому стилю, чтобы не было вот очепяток, он также проходит всякие ошибки, помарки, там, запятые проверяет, ну и чтобы соответствие. Редактор — это тоже один из ключевых как бы персонажей, потому что в задачи редактора входит именно понимание целиком сюжета, то есть целиком вот всей вот этой истории. Мы не беремся за проекты, в которых нет текста, да, у нас везде много текста, и везде там надо понимать, о чем этот текст. Поэтому редактор должен вот от начала и до самого конца, то есть все вот это проходиться, все вот это сводить, он составляет глоссарий, проверяет за переводчиками и, соответственно, отвечает, в принципе, за вот качество перевода.
И получается, что каждый из ребят, которые задействованы на проекте, они в этом проекте заинтересованы, они его знают, они там играли в него, например, и понимают, о чем речь, да?
Не всегда. Конечно, есть люди, которые заинтересованы, и на них как бы, ну, они в силу энтузиазма, в силу интереса, они делают основную часть работы, очень-очень много. Но мы не можем как бы отказываться от помощи. Если человек, он не играл в проект, но у него нормальный переводческий скилл, ну, грех от этого отказываться. Поэтому и такие переводчики тоже есть, и они очень сильно помогают. Главное тут скорее, чтобы вот человек был адекватный, и у него был определенный скилл. Потому что когда работаешь в команде, ты либо как бы тебя подтягивают до среднего уровня, либо если ты не хочешь подтягиваться, ну, ты как-то вот выбываешь из этой истории.
Давай поговорим о метриках, наверное, если это вообще возможно. Ну, я поясню просто свой вопрос, что вот, например, есть там музыкант или группа, да, какая-то, которая там для чего-то вместе собирается, репетирует, там, придумывает песни, чтобы выйти на сцену, записать альбом, чтобы, например, каждый их концерт собирал там, например, 20, 30, 50, 800 человек, 900. У вас тоже свой коллектив. Вы очень много, насколько я понимаю, и упорно работаете над каждым проектом, над каждой локализацией. И в итоге, естественно, вы получаете часть как это, благодарности от ваших, скажем, фанатов, ну, если их можно так назвать, ну, в виде какого-то донейшена, да, то есть вам делаются пожертвования, насколько я понимаю. Но кроме кроме этого, вы как-то мониторите, сколько было скачек ваших паков там откуда-нибудь? Вы понимаете, сколько людей гипотетически поиграло в то, что вы сделали?
Точных метрик мы не имеем, потому что для этого нужно иметь какой-то один уникальный, да, источник распространения. У нас такого нету. Мы таким, ну, как бы не занимаемся. В целом мы просто, ну, есть несколько площадок, которые мы мониторим, вот, и, как показывает практика, скачивают абсолютно все наши проекты и скачивают с большим удовольствием. Вот, Metal Gear, как бы, он за 10 тысяч, по-моему, перевалил в сумме со всеми скачиваниями. Если еще сюда приплести, как бы, стримы все, которые по нему были, ну, я не знаю, сколько это. То есть по поводу денег вопрос какой, метрики у нас, значит, переводчики у нас работают, как и положено переводчикам, за лист А4, то есть мы работаем по символам, вот, особенность перевода видеоигр заключается в том, что если мы берем, допустим, если мы начнем переводить какое-то кино, там, сериал или книжку, статью, там текст идет красивый, он так вот линейно идет, запятые, точки, все прям по этому самому линейно. Все понятно. В играх же они напичканы... Во-первых, тексты, они разорваны. Они лежат в разных файлах, все это ты переводишь, и потом непонятно, как сводить. Во-вторых, тексты видеоигр, они всегда напичканы какими-то служебными тегами, как в любом программном обеспечении. Избавиться от этих тегов мы не можем. И переводчик тоже обязан их обязательно учитывать, потому что если он там тег какой-то пропустит, игра может просто, ну, не запуститься или прокрашиться. Поэтому мы... работаем вот по символам, лист А4 есть, и мы, соответственно, оплачиваем все вот это в кучу. Художники у нас работают попроще, художники работают по часам. Это тут уже зависит от скилла художника, насколько он там быстро ту или иную вещь делает. Вот. А по поводу донатов, мы сейчас вот пришли к такой проблеме, что мы попробовали работать в формате денежного поощрения с переводчиками и художниками. Это от них носит как бы более положительный отклик, чем на энтузиазме. И качество повышается очень сильно, и сроки очень сильно сокращаются. Всем от этого хорошо. Вот. И мы сейчас вот пытаемся продвинуть эту идею, что мы вот потратили на проект столько-то денег. Давайте вот, ребят, все скинемся, отобьем его, и как бы все, пожалуйста, пользуйтесь этим проектом. Потому что Metal Gear, когда мы выпустили, мы его, во-первых, начинали, еще не было вот такой вот всей структуры, команда была намного меньше. И как бы было принято в итоге решение, что, ну, как бы сделать так, как есть. Мы договаривались, там, вот, народный перевод, да, делать, давайте так и сделаем. Нас, конечно, очень хорошо отблагодарили, фанаты, очень поддержало сообщество, но этого оказалось недостаточно. То есть затраты намного, реальность, она намного-намного серьезнее, тяжелее, и затраты намного выше.
То есть сейчас вы переходите к модели, когда вы готовите и делаете перевод, и когда у вас есть готовый продукт, вы объявляете, да, ну, сбор, грубо, да, говоря, средств на то, чтобы это стало публичным.
Да,
и
да,
при том, так и есть. Если, ну, то есть, грубо говоря, вот у вас там есть цель, вы хотите собрать 100 рублей на то, чтобы файлы стали публичными, и после этого вы открываете его совсем всем или только тем, кто занес, грубо,
ну,
говоря?
Ну, мы пока еще здесь в поиске, сейчас объясню, почему. То есть здесь мы уже опускаемся еще как бы глубже на уровень донатов, да, вот этих, как бы с Octopath Traveler. Мы его сделали, мы, во-первых, перевели мы его меньше, чем за 3 месяца. То есть работа была начата в конце мая, закончили мы ее в августе, к середине. Это для 1100 листов, как я уже сказал, для такой пачки бумаги, мне кажется, очень хорошо. И еще 3 месяца мы делали тестирование. То есть в итоге выпустили проект меньше, чем за год. То есть в конце мая стартанули, в декабре мы его релизнули. Вот. И была там цель как бы собрать вот столько-то денег, сколько мы потратили. И как показала практика, вот у людей в этот момент им просто сорвало крышу. Потому что самое, наверное, яркое такое, это когда прилетело 12 рублей с комментарием, жмотам. Дальше вы запикаете, да, или что-то там. Вот. И это вот одна категория людей. Дальше вторая категория людей, это кто как бы поддерживали. То есть они, как положено, нормальный человек, да, скидывает 100 рублей, кто-то скидывает 500, все, кто сколько могут, скидывают. Но и их оказалось мало. И получилось так, что для Octopath Traveler мы сборы закрыли. То есть, грубо говоря, 50% ушло вот человек на 100, и еще 50% сборов закрыли 3 человека. Вот это вот вообще просто вот разрыв шаблонов. То есть у нас есть сумма, которую надо закрыть. Объективно сообщество, не знаю почему, как бы не хочет вот принимать участие. Потому что у нас численность группы, там 2000 человек, банально, если бы 1000 человек скинулось, да, мы бы спокойно закрыли этот сбор, никаких проблем не было. Вот. Но тем не менее, 100 человек всего скинулось на Octopass, вот, и половину сбора закрыли 3 человека. То есть люди не понимают, что это работа, это потраченное время, и это все не приносит такого удовольствия, как похавать чипсов и сходить в кинотеатр.
Мне кажется, что многие из, в том числе людей, которые подписаны на вас и которые в курсе вашей деятельности, просто, может быть, не до конца понимают, как устроен вообще процесс работы. И может быть, я надеюсь, если это правда будет так, это будет очень круто, после того, как ты нам в подкасте все это рассказал и показал, и зрители, и слушатели, то есть мы можем это как-то распространить, наверное, потому что работа действительно впечатляющая. У меня есть один такой каверзный вопрос, на самом деле. То есть смотри, в любом случае вы модифицируете файлы игры, и по-хорошему, да, это нарушение, я не знаю чего, лицензионного соглашения, наверное, да, авторского права и всякого такого. Mm-hmm. То есть во многих играх прям жестко прописано то, что запрещена любая модификация файлов с игрой.
Mm-hmm.
Понятно, что у вас очень благая цель, вы действительно хотите сделать хорошие игры более доступными для людей, которые не знают языка.
Mm-hmm.
Это очень круто. Но вы работаете в серой зоне, условно. То есть это все-таки не могу сказать нелегальная, да, деятельность, но такая, за гранью вот какой-то, непонятно, в лимбе находится.
Она скорее вот за гранью, она за гранью оформленного того, mm-hmm. что вот есть вот белое и есть все остальное. То есть там нет, где там черное, где там серое, вот это все непонятно. Мы, как бы, с точки зрения того, что оформлено, мы работаем очень странно. Почему? Потому что первый пример. На любом диске PlayStation 4, который покупаем, да, поворачиваем его тыльной стороной к себе и читаем мелким шрифтом внизу, что написано. Написано там: запрещено для перепродажи и передачи третьим лицам. То есть вы, купив диск единожды там в сети, там, Эльдорадо, Nvidia, как угодно, запакованный, вы не имеете права с ним ничего делать, кроме как вставлять в свою консоль. Вы не имеете права давать его другу, вы не имеете права сдавать его обратно, не говоря уже о том, чтобы перепродавать на Авито, да?
Ну, понятно.
Ну, как бы вот, это факт. Дальше факт какой следующий? Как правило, мошенничеством, да, и вообще, если мы говорим о пиратстве, что такое пиратство? Пиратство — это незаконное использование чужой интеллектуальной собственности с целью извлечения выгоды. Мы этим не занимаемся.
Подмена понятия сейчас происходит, потому что ты не учитываешь упущенную выгоду. То, что вы разместили, ну, файлы, с помощью которого можно сделать билд, это позволит людям, которые в теории могли бы купить игру и без перевода, ну, будем откровенными, ну, человек ждал, не дождался, такой, ну, ладно, пойду как-нибудь со словарем пройду. А так технически вы лишаете издателя и разработчиков возможности получить какую-либо прибыль вообще.
Абсолютно обратная история, потому что на примере того же Octopass Traveler и кучи других проектов, особенно на ПК, все ждут перевода, чтобы купить игру официально. Ее, наоборот, не покупают или покупают, ждут скидок, чтобы поиграть нормально с локализацией. Мало того, сообщество и разработчики в том числе вот это все дело очень поддерживают, потому что много проектов реально выходит без локализации по разным причинам. И гонений на переводчиков, вот на фэнов, да, которые мы-то все... Мы не можем работать с игрой, пока мы ее не купим. Ну, как бы мы же не можем ее взять откуда-то. Там, у нас должна быть по-любому она вот она здесь, чтобы мы сами проверяли это все дело. Поэтому такого гонения, конечно, еще не было. Вопрос в том, кто от этого выиграет. То есть ресурсов, которые занимаются там распространением всего этого, достаточно. И это как бы тема пиратства, она очень широкая, я даже не знаю. Ну, мы, конечно, как-то касаемся ее. Я уверен, что наши локализации используют там в каких-то сборках, там где-то это все дело раздается. Но мы за это ответственности не несем. Мы несем ответственность за то, что мы сделали. Мы перевели текст, мы предоставили возможность, а уже как этой возможностью воспользовались третьи лица без нашего участия. Мы не можем тут нести. Мы ж не героин там продаем.
Ну да, да.
Вот.
Смотри, то есть ваш конечный продукт, получается, это набор файлов именно с локализацией. То есть вы не распространяете именно файлы с игрой, грубо говоря, да? То есть вы даете именно то, что нужно надстроить над уже полученной каким-то,
ну, как
образом игрой.
Да.
Да, я понял. Ну, то есть как моды в Скайриме, грубо говоря. Только у тебя вместо коровы, вместо лошади получается нормальный перевод. Ну,
да,
на русском языке хотя бы. Понятно, круто. У меня вот в связи с этим совсем еще один вопрос назрел. Я думаю, многих слушателей наших, да и нас тоже интересует. Пробовали ли вы как-то официально выйти на какую-то связь с разработчиками игры, показать им, что вы уже сделали, что вы умеете, и предложить им свою помощь?
Пока такого не пробовали напрямую. То есть были какие-то попытки ранее писать там в Konami, воткните перевод еще тогда, да, давным-давно. Естественно, это ничем не увенчалось. Тут стоит раскрыть вот немножечко вопрос, в принципе, как делается локализация видеоигр. Во-первых, начнем с того, что локализация видеоигр стоит денег. И денег она стоит очень-очень немаленьких. Вот. Чтобы... А где деньги эти взять? Эти деньги должен дать либо там издатель, да, кто финансирует разработку, да, либо разработчики из своего бюджета или из своего кармана должны эти деньги достать. Дальше у нас что происходит? Дальше нужно найти того, кто это сделает, да? То есть ребята с опытом, в основном это крупные компании, которых у нас в СНГ там пара-тройка буквально, по пальцам одной руки пересчитать, у них ценник совершенно не демократичный. То есть задумайтесь, вот последняя игра недавно вышла, очень ее хвалили все, Disco Elysium, да? Вот почему она вышла без перевода? А я вам скажу, там 5 миллионов символов. И это на данный момент, если не рекорд, по-моему, больше было только в Torment, Planescape Torment. Вот. То есть это настолько огромный объем. В Octopath было 2 миллиона. Здесь еще больше, 2,5 раза больше. То есть локализация Disco Elysium стоит в районе там, 10 миллионов рублей. Естественно, у разработчиков этих денег нету. Едем дальше. Если мы имеем дело с уже готовой игрой, которая вышла, да, допустим, мы с кем-то согласились, там, с нами, вернее, согласились, предоставили текст. Мы этот текст перевели, и что дальше? Кто это будет все тестировать? То есть локализация видеоигр, я уже говорил, это не перевод книжки, текста, да, или фильма, который ты можешь запустить, посмотреть и проверить историю на час-полтора. Нет, чтобы проверить локализацию игры, есть только один вариант. Запустить ее с этой локализацией и отыграть. У кого есть столько времени? Вот именно поэтому столько официальных локализаций выходит с ошибками, да, там, с каким-то неправильным переводом. Появляются вот эти разборы там, серии, типа некорректный перевод, как там лоханулись, 1С и прочее. Вот. Это все не просто так происходит. Это происходит именно из-за множества проблем технических, которые связаны именно со спецификой индустрии видеоигр. По-другому это не работает. И дальше есть еще один момент. То есть если начинаем выходить, да, на официальные контракты, то здесь уже начинается совершенно другая история. Во-первых, это ценник, нужно договориться, да. Во-вторых, это уже сроки конкретные, вот. А переводчики, как бы, люди такие, как и все нормальные люди, да. Есть хорошие врачи, есть не очень хорошие. Есть хорошие автомеханики, есть не очень. Вот. Начинаются штрафы дальше, если это крупный издатель. Дальше будет интересно, если заказчик может спокойно обратиться в какую-то аутсорсинговую компанию, да, с целью сделать независимый аудит перевода. И поскольку мы переводим всегда разрывные, как бы, вот куски текста, они разорваны, нелинейно идут, как книги или сериалы, всегда есть возможность придраться к переводу. Ну, всегда, вот 100%. Ну, не бывает такого, что ты перевел все идеально, и все вот ложится так, как положено. Это тоже стоит учитывать. Поэтому сфера локализации в нашей стране, вот, и в странах СНГ, в принципе, переводы на русский язык, это такая огромная дыра, которая открывается еще после сферы, в принципе, локализационной, то есть сферы работы переводчиков. Там у них вот такая огромная чернущая галактика, да, и только под ней, под этой чернущей галактикой, еще лежит черная дыра перевода видеоигр. Вот поэтому, наверное, Xenoblade вышел без перевода. Ну и плюс еще, конечно, бюджет, как я говорил. Просто банально на него, может быть, нет денег.
Слушай, вот ты сказал, что есть у некоторых людей претензии даже к официальным переводам, да, ну потому что они... И у меня вот есть одна такая претензия. Вы помните игру Splatoon, наверное, первая, вторая часть играл? У тебя же Switch есть, по-моему,
У меня есть, но я стараюсь очень точечно играть в Splatoon. Я не в моем виш-листе.
Там такая проблема, что очень некоторые термины, некоторые названия оружия и там еще чего-то перевели фривольно на русский язык. Ну, не слишком, наверное, чересчур по-детски, чересчур неправильно. Ну, как кому-то понравилось, а вот мне, например, совершенно нет. Ну, там, спуртомет какой-нибудь там еще. Вот,
плюхатели.
Ну, там вот.
И прочее.
Сейчас бы вспомнить, там реально все построено вокруг этого. Кто-то говорит, это круто, так и надо. А я считаю, что нужно было оставить частично там английские названия, просто их прописав. Это мое, да, вот именно общее отношение. Вы, кто у вас принимает решение за то, что перевод будет таким? Или вы всецело полагаетесь на то, как назовет ту или иную вещь, слова которого в русском языке нет, да, такого, ну, например, то есть переводчику придется придумать новое слово. какое-то?
Ну, здесь идет, поскольку у нас идет командная работа, да, у нас есть редактор, который принимает конечное решение.
Вот.
И от редактора, как бы, во-первых, все это зависит. Дальше. Мнение редактора может расходиться с мнением команды. В этом случае начинается обыкновенный диалог, и каждый просто приводит свои аргументы в пользу того или сего. Это второй момент. Третий момент. Даже если редактор принял какое-то неверное решение, когда начинает отыгрываться билд с переводом, да, это видно просто на экране. И, ну, я не знаю, может, там не отыгрывали, да, плюхатель или что там. Может быть, просто перевод делала там женщина, которая вот она right around the kids, и, как говорят, то есть она вот в детях, и она увидела, что это все вот такое яркое детская игра, и постаралась как-то чуточку вот это все покреативить, да. Может быть, это редактор был, который сказал, нет, вы что, это нельзя вот так вот делать, давайте, у нас тут Nintendo заказала локализацию, мы должны сделать локализацию, значит, это должно быть новое слово, там, плюхатель. То есть, ну, как бы, причин тут может быть масса. Насколько это правильно, я не знаю.
Не-не-не, я не об этом. О том, что Nintendo согласовывает однозначно варианты переводов конкретных там терминов, слов каких-то используемых в игре, ну, вообще вот этих всех вещей. Там многочисленные, наверняка, итерации согласования происходят. Это тоже куча времени. Естественно, оно влияет на время запуска игры и прочее. Но у вас руки фактически развязаны. Вы можете вот делать как хотите. Вот назвать этот горшок не горшком, не знаю, пузырьком. Ну, там, ну, фактически. Потому что есть же, знаешь, игры, в которых используют, например, старые британские. Вот в Octopath Traveler как раз-таки. Там же такой английский язык.
Ну, у некоторых персонажей.
Своеобразный, да, у некоторых персонажей. И там нужно понять, как это правильно подать на русском. И вы можете реально изобрести новые слова. Там, не знаю, использовать какие-то, ну вот.
Можем. Можем изобрести, а можем не изобрести. Это все вот на ответственности редактора.
И в связи с этим вопрос. У вас бывают какие-то курьезные, смешные случаи? Вот не обязательно с Octopath, с чем-нибудь угодно. Ну, когда вы, типа, все вместе толпой ржете над тем, что получилась какая-то бага, там, не знаю, смешная или еще что-нибудь. Или вы очень серьезные и такие, все, не сплю сегодня ночь, завтра не сплю.
Нет, на самом деле просто в идеале, конечно, в идеале таких проблем быть не должно, потому что нужно понимать, если встает вопрос о переводе какого-то там термина или фразы, которые заставляют очень сильно ломать голову, да, это тормозит весь процесс. То есть может быть такое, что вот эта фраза, реплика, там, наименование, оно играет какую-то важную часть в дальнейшем развитии сюжета, да, а мы этого сюжета дальше не знаем. То есть, ну, не дошли мы до него. Мы до конца не понимаем, что это значит, как это будет использовано. И спокойно может быть вариант такой, когда мы принимаем, допустим, глазарий один вариант, идем по сюжету и понимаем, что это вообще-то вот, ну, не в том контексте было использовано. И тогда просто меняется название, как бы наименование, позиция в глоссарии меняется, и все. И если это всех устраивает, ну, окей. Ну, сделать идеальный перевод тоже вот, ну, у нас тоже такого не было. Нам скидывают замечания, что где-то что-то не понравилось. Но также нам скидывают и положительные отзывы, что все понравилось, вообще все круто. То есть тут однозначно ответить нельзя. Но ответственность, по крайней мере, у нас за это несет редактор. И если какие-то там есть вопросы, всегда кто угодно может написать нам в группу ВКонтакте или на форум и спросить, почему тут перевели так, а не так. И получит нормальный аргументированный ответ.
Вы будете делать Metal Gear 3? Ну, второй сделали, четвертый сделали. А логика такая, ну...
А логика очень интересная. На самом деле, основная трилогия Metal Gear, она... Это первая часть, вторая часть и четвертая. И вот эта вот сюжетная арка, она полностью завершена. Третий Metal Gear — это своего рода Бондиана такая. У нас по нему уже давно есть наработки, причем большие. Но сказать, что мы вот сейчас будем его делать или будем делать в ближайшие 2 года, я не могу. Потому что там опять включается множество вот этих вот факторов. У нас технический специалист, один из ключевых участников, сейчас выбыл. Вот. Плюс как бы мы Metal Gear 4 делали очень много времени, и редактор хочет сохранить за собой право вот оставить положение вещей таким, то есть он хочет дальше шлифовать это много-много времени. Потому что там тоже есть свои нюансы, и тоже вот к этому подходу есть свои аргументы. Вот. Но я могу точно сказать, когда-нибудь сделаем. Когда-нибудь сделаем, да. Но если будет поддержка от сообщества, это шансов, конечно, хотя бы приступить, начать намного больше.
Слушай, спасибо, что пришел, уделил нам сегодня время. Мы, к сожалению, немножко ограничены форматом нашего подкаста. Хотелось бы пожелать тебе, твоим коллегам из Exclusive Studio, чтобы у вас дела все-таки шли в гору, чтобы было много людей в комьюнити, которые вас поддерживают, но чтобы свежие, не просто там какие-то старые игры, в которые кому-то вдруг захочется переиграть, да, чтобы то, что действительно понятно, ну вот Xenoblade Chronicles, да, вот, ну нет у него русского, но вдруг вы сделаете...
Ну, вдруг.
Ну, да, условно, да. Очень много людей захочет тогда в него поиграть, потому что JRPG, мы все знаем, там огромное количество текста, и некоторые люди просто не находят в себе сил. Вот этого всего, короче, вам хочется пожелать. И самое главное, чтобы у вас не было проблем с издателями и разработчиками оригинальных игр. А слушателям и зрителям нашим мы, соответственно, порекомендуем сходить, наверное, в группу во ВКонтакте Exclusive Studio. Мы оставим ссылочку у нас в шоу-нотах, да, в описании нашего выпуска. И, соответственно, там вы можете, возможно, принять участие, либо проголосовать, может быть, за какой-то следующий перевод, помочь финансово и вообще посмотреть, чем ребята занимаются, и понять, как вы сможете с их творчеством познакомиться. Как-то да, так.
Спасибо, мне кажется, очень многим вообще слушателям сегодня открылось целый мир, целое пространство.
Я об этом вот реально даже не знал.
Да, ну, то есть, да. Я тоже.
Вам
да.
Спасибо большое, что пригласили. Вот. Надеемся, еще увидимся.
Все, пока, до новых встреч.
Да, пока.
Мы рассказываем вам теперь про новости игровой индустрии. Никогда такого не было за предыдущие 24 выпуска, и вот в 25-м решили все-таки рассказать, что же нового.
Может, не будем?
Да не, ну давай, давай.
Ну ладно, давай.
Раз написали шоу-ноут, то и рассказать надо. Начнем с того, что ремейк Готики все-таки будут разрабатывать. Для тех, кто не в курсе, мы напоминаем то, что THQ Nordic публиковали демку, ну такой условно, какой-то playable teaser, не знаю, как это правильно назвать, и сказали, что, ребята, вот если мы увидим позитивный, положительный фидбэк на то, что мы сделали, и увидим заинтересованность, то тогда мы сделаем, собственно, полноценную игру. И в тизер в этот сыграло больше 180 тысяч человек. 95% из них сказали, что круто, одобрили идею ремейка. Так что мы рано или поздно увидим ремейк. Выйдет он и на ПК, и на PS5, и на Xbox Series X, но не в 2020 году. Студии нужно больше времени.
Я как-то собирался вроде в третью Готику поиграть, и мне сказали, что не надо, не порть себе впечатление, это уже не торт.
Я не знаю. Ну,
поэтому слушай, если будет ремейк классики, вот той самой, я с удовольствием в него тоже поиграю, поэтому круто.
Я не играл, не слышал, я был тогда слишком мал, чтобы, наверное, фанатеть от Готики, но знаю, что это во многом легендарная игра, и я надеюсь, что ребята смогут ее правильно спозиционировать и продать, чтобы и я тоже захотел. Ну, посмотрим, как обычно.
Еще одна из вот таких же старинных игр, ну, точнее, франшиз, наверное, игровых, если это так можно. Мы вообще часто употребляем слово франшиза, хотя франчайзи — это совершенно не то.
Ну, слушай.
Но привыкли, да, все воспринимают, когда говорят франшиза, это значит что-то долгоиграющее такое, выходило несколько частей серии, и одна из таких игр как раз-таки Baldur's Gate. Огромное количество фанатов у этой, не побоюсь.
Ну, это
этого.
Легендарная, да. RPG, легендарная, которая...
Wait for it, legendary.
Да, она дала жизнь и идеи вообще многим-многим играм. Много игр RPG-шных из нее появилось и выросло, вдохновленные оригинальными Baldur's Gate'ами. Поэтому посмотрим, что у нас будет.
И посмотрим на мировую премьеру геймплея Baldur's Gate 3. Как раз-таки она состоится совершенно скоро, 27 февраля на PAX East в 23 часа 30 минут по Москве. Единственное, что печально, что на эту выставку не очень много компаний приедет в связи с печальным вирусом китайским. И хотелось бы, чтобы остальные выставки тоже как-то это не сильно затрагивало. Но, блин, если под угрозой жизни людей и можно таким образом оградить, ну, мы можем потерпеть, наверное. А ролик можем посмотреть в интернете.
Ну да, да, интересно, что они покажут и как они будут ее позиционировать. Следующая новость в том, что еще один, не знаю, даже не ремейк, а продолжение серии «В тылу врага». Не серии, а игры, точнее, «В тылу врага». Техническое продолжение. Скоро увидит свет. В 2020 году обещают. Это игра, которая будет называться «Man of War 2 Arena». И это что-то очень такое... интересное, то есть это мультиплеер, там будет сингл-режим для фанатов, которые вот прям ценили «В тылу врага», но, как я понимаю, основная история будет про то, что это мультиплеер, моба, РТС, что-то вот такое 5 на 5. Ты представляешь себе, как выглядит тыл врага?
Я почему-то фильм вспомнил.
Ну, не фильм. Ну, в общем, это такое поле, ну, военное, скажем так, военная зона какая-то, и вы управляете...
Battlefield?
Ну, нет, вы техникой управляете, вид сверху, и продвигаетесь потихонечку в тыл врага внезапно.
Сзаду, короче, заходите.
Да, я спрашивал у ребят, которые всем этим занимаются, это, ну, 1С занимается этой игрой, паблишит, а разрабатывает ее та же компания Bestway, которая делала оригинальные части, играется очень нестандартно и ни на что не похоже, как они сами заявляют. Посмотрим, когда у ребят будет ZBT или OBT, посмотрим какие-то ролики. Но по трейлеру выглядит она достаточно графонисто, то есть как полноценный такой прям апскейл, апгрейд оригинальных частей. Но вопрос в том, как это будет в 2020 году играться, когда люди там не могут долго фокусироваться на чем-то одном. И посмотрим, какая аудитория будет в итоге у этой игры.
Да, вы же знаете, что у компании Ubisoft очень много, как это по-русски сказать, branches, это...
Отделений, наверное.
Филиалов.
Филиалов.
Вот, да. Вот. Много филиалов, которые находятся в разных странах, и, как правило, вот некоторые игры, которые выходят из-под пера вот одного из филиалов, могут вот прям какой-то характер носить. Ну, потому что это отдельный коллектив, угу. Да, вот и все с этим связано. И как раз-таки, к слову, об этом USB подразделение...
USB. Компания USB, известная.
Ubisoft Düsseldorf ищет как раз много сотрудников себе в команду, да, и это нарративщики, левел-дизайнеры, гейм-дизайнеры. Для разработки VR-игры AAA качества. Они якобы сделают, ну, собираются, по крайней мере, сделать один из величайших IP Ubisoft'а.
Ну, они на базе, да, имеющегося уже какого-то самого известного проекта у Ubisoft. И все могут только догадываться, что же это за проект. Я думаю, что это будет что-то связанное со Splinter Cell'ом или вот с этим Томом Клэнси. Что-то такое хочется. Хочется уже ходить в VR-шлеме, как главный герой Splinter Cell'а. Да, точно. Вот это вот прям супер аутентично было бы.
А я сразу говорил, когда показывали VR, и только вот что в них можно будет играть, что это же идеальная штука для вот этого Night Vision Goggles.
Да, да.
Потому что, ну, ты реально сквозь что-то смотришь с ограниченным углом обзора и вот этим всем какими-то странными пикселями. То есть можно себе представить, что на тебе действительно вот эта балалайка. Зелененьким делаешь вот это все и играй.
Ждем каких-то, наверное, новостей, анонсов. Может быть, долго придется этого ждать, если они только набирают команду. Но, по их словам, команда абсолютно новая, и вот они собираются каких-то ребят, видимо, искать, прям чтобы сделать что-то крутое в VR. Видишь, после Half-Life Alyx поверили, видимо, в то, что можно сделать VR-игру хорошую. Ну, мы еще не знаем, хорошая она или нет, но предполагаем. И следующая новость про то, что в Cyberpunk 2077 можно будет поиграть через стриминговый сервис GeForce Now, причем в день выхода игры. Так что если у вас нету сильного компьютера или нету приставки, то вы можете, все равно сможете причаститься к великому творению CD Projekt Red, которое мы тоже надеемся будет великим. Для этого нужно будет всего лишь иметь игру в Steam, купленной.
Всего лишь?
Всего лишь, да. Ну, то есть вы все равно ее должны будете купить, да. Но фаундерс, подписчики сервиса смогут поиграть даже с включенным рейтрейсингом, что, ну, замечательно, на самом деле.
Я, ты знаешь, тебе же рассказывал перед записью, что у меня есть устройство, о котором чуть-чуть попозже, но не в этом выпуске, да, потому что я хочу вам его показать, прям вплотную с ним познакомиться. И там можно играть в GeForce Now, как раз-таки. У меня есть подписка на полгода.
Так.
GeForce Now. И как раз ее точно хватит до запуска Cyberpunk 2077. И я думаю, что придется, наверное, вспомнить пароль от аккаунта в Steam, чтобы купить себе Cyberpunk как раз-таки там, чтобы с рейтрейсингом, наконец-то, да, но на консоли. Внезапно. Как бы это странно не звучало.
Сложно, да. Да. Ну, круто, на самом деле. В то время, как некоторые крупные игровые компании уходят из сервиса и разрывают с ними какие-то договоренности, CD Projekt Red, видимо, за то, чтобы на максимальном количестве девайсов, что ли, или максимальное количество людей могли бы попробовать их игру. Это круто. И есть такая компания Activision, как вы знаете, и недавно кто-то на Reddit анонимно слил то, что будет королевская битва в Modern Warfare новом, и что называться она будет Warzone.
Причем слухи об этом ходили задолго до этого, да, слива. Ну, то есть ничего удивительного бы и не случилось,
Ну, они повели себя как большая корпорация, которая понесла какие-то репутационные потери, или я не знаю, как это правильно трактовать. Короче, они обратились в Reddit, чтобы им дали информацию о пользователе, который распространил фотографию, ну, картинку, на которой был этот режим Warzone и детали о нем. Пользователь, ну, все это сделал, сейчас уже пост этот не найти, но посмотрим, в общем, чем это закончится. Мне кажется, это первый такой прецедент будет.
По-моему, они еще один из таких вот сливов, только в Твиттере уже, они, по-моему, аккаунт заблокировали тоже.
Ну, я не знаю.
Ну, следом. То есть давят, как сказать, причем, ну, из мышеловки мышка-то уже выбежала, собственно, ну, говоря. Да. Чего? То есть тут два варианта. Либо ждать какую-то ближайшую выставку, может быть, как раз и речь про тот же PAX-ист. Может быть, там состоится анонс, либо делать отдельный ивент под это все. С другой стороны, а не надоело ли вот эти все королевские битвы-то уже?
Ну, по слухам, потому что успели слить, там будет батл-рояль на 200 человек.
Ого!
200. Это очень много, и там, соответственно, должна быть большая карта, много лута. Ну и в целом Modern Warfare играется бодро. Ну, он прям хорошо сделан. Я имею в виду, то есть там качественная игра с качественной физикой, с качественной графикой и всем остальным. Но, опять же, да, короче, компании такие не любят, когда кто-то вмешивается в их планы, когда они там составили прям целый, знаешь, план, как они освещают игру до релиза, в какой момент они это все анонсируют, и тут прибегает какой-то чувак, которому кто-то эту инфу слил, и постит ее на Reddit на весь мир. Ну, неприятная для компании, наверное, история. Но это далеко не первый раз, когда случаются подобные сливы, но может стать первым разом, когда действительно одна компания предоставит другой информацию о том, кто же это сделал. Будем следить, в общем, и держать вас в курсе.
А еще мы будем следить и держать вас в курсе. Мы знаем, что многим из вас это уже слегка поднадоело, название этой игры, которая фигурирует практически в каждом выпуске подкаста «Батя на консоли». Речь идет, конечно же, про скрещивание животных.
Ай, да, да.
Такая
да.
Игра есть, скрещивание животных, если вы понимаете. Ну, вот это, женитесь.
Орек селекционер.
Конечно же, Animal Crossing, та самая эксклюзивная игра родом из 2012 года. Animal Crossing New Leaf выходила в 2012, и теперь фанаты, которые наигрались в свое время в New Leaf, теперь смогут поиграть уже в Animal Crossing New Horizons. Прошел директ от Nintendo, и этой игре было посвящено 27 минут времени. Может быть, кто-то из вас со мной смотрел этот стрим. Я там, конечно, немножко тихо говорил, потому что был на эмоциях и выкрутил погромче, чтобы каждую деталь услышать. Это запись, и я ее посмотрел потом еще раз. Я редко пересматриваю директы, и хочу что вам сказать. Если вы сомневаетесь, брать вам Animal Crossing или нет, то продолжайте сомневаться дальше, потому что никто за вас это решение, к сожалению, не примет. Эта игра очень странная, но она, если зайдет в ваше сердечко, то она там навсегда и останется, и вы проведете там много-много замечательных часов. И если про сам конкретно директ, да, то, что показали, я для себя это называю так. Это Animal Crossing New Leaf 2.0. То есть это улучшенная графика и доделано то, чего в игре не хватало. То есть, по сути, нам рассказали о том, что кроме палатки на острове, конечно же, у вас будет дом, и вы у Тома Нука сможете взять опять ипотеку и расплачиваться приблизительно, если не, пока не подтверждена информация по наличию биржи с репкой. Да, если биржи не будет, то дом вы сможете себе построить до конца, ну, два этажа, там, два крыла, подвал, в подвале тоже там всяко-разное, наверное, месяцев 5-6 у вас точно уйдет на то, чтобы расплатиться за такой дом. Ну, живого времени, человеческого, вот, в котором мы с вами все живем, то есть до Нового года вы, скорее всего, будете заниматься обустройством вашего дома. Также вы сможете там делать DIY, ну, то есть сделай сам рецепты всяких разных фурнитуры, всякой мебели, можно теперь улучшенная кастомизация текстуры этих самых, вы можете на ваш диван подушечки расшивные какие-нибудь с картиночками сделать. А самое главное, что остров ваш вы теперь тоже сможете кастомизировать, чего раньше нельзя было делать. То есть по факту кто-то даже в комментариях как раз написал на стриме, который у меня был, что, о, типа Майнкрафт, завезли Майнкрафт от Nintendo. Ну, не совсем так это. И вы сможете сделать неровные углы, вы сможете сделать там какой-нибудь водопад перетекающий. Ну, короче, с одной стороны, в эпоху действительно людей на Майнкрафте, сидящих плотно, Ничего удивительного, потому что в том же Майнкрафте там гораздо больше всего можно сделать. Но эта игра совсем про другое. Вы проводите там какую-то часть своей жизни настоящей, заходя каждый день туда, чтобы полить цветочки, чтобы поболтать, чтобы слетать на какой-нибудь остров, чтобы познакомиться там со зверюшками, позвать их, чтобы они к вам на остров переехали жить. Потому что вам просто нравится вот этот кавайный какой-нибудь поросеночек там или еще кто-нибудь. Ну вот реально. И как это работает, эта магия, я не знаю. К сожалению, у нас в стране очень мало фанатов этой игры, ну, потому что в свое время 3DS-ка у нас была не сильно распространена. Я надеюсь, что Switch продался в нашей стране гораздо больше, поэтому я предлагаю вместе со мной дать шанс этой игре. Ну, купите, может быть, на картридже, если что. Единственное, что это как раз-таки неразумная вещь, потому что если вы будете запускать эту игру каждый день, как это буду делать я, то параллельно с какой-то другой игрой, в которой вы играете на свече, вам придется тогда, может быть, перетыкать, если она тоже у вас на картридже. Об этом много раз говорил. Короче, подумайте. Я надеюсь, что все вы посмотрели директ по Animal Crossing, и обсуждать здесь, наверное, больше нечего. Я жду просто как не в себя прямо.
Скажи нашим слушателям как раз в тему нашего подкаста, будет ли там Русик, Олег?
Русик будет, гайз. Завезут Русик, и это даст вам возможность играть во всякие игры с загадками, со зверюшками. Вы сможете там, не знаю, чат... Мультиплеер-то какой волшебный будет.
Которого не было полноценно?
Ну, полноценного мультиплеера не было, да. Да. То есть сейчас это прям... Даже voice-чат завезут, но через приложение Nintendo Switch Online на телефоне.
До сих пор эта вся история течет, конечно. Как это было смешно в 2018-м, так и в 2020-м это смешно.
Да. И... На Switch продолжают обновляться, как ни странно, некоторые игры.
Это круто, потому что, как мы знаем, есть на Switch Ведьмак 3. Многие его называют Мыльмак 3, потому что понятно, что качество текстур, качество графики в версии на Switch гораздо хуже, чем в консольной и тем более ПК-версии. Но даже спустя уже время какое-то после релиза CD Projekt Red сделали патч, который... внес некоторые доработки в свечевую версию. Во-первых, там улучшили графику в формате, что там теперь есть дополнительные настройки, и вы сможете чуть-чуть не так, наверное, не так много шакалов видеть на экране своей приставки, или, если, не дай бог, вы это подключаете к большому телевизору. Там будут новые языки, теперь полноценная поддержка сенсорного экрана в Ведьмаке, представляешь ли себе. И еще, что самое интересное, переносить сохранение можно будет с ПК на ваш Switch. То есть, если вы теоретически там играли какое-то время назад в Ведьмака на ПК, и уже там кажется, что все прошли, но есть еще какие-то сайды, вы можете перенести это на Switch и носить с собой Ведьмака и допроходить спокойно, дособирать всякие броньки, доделывать все-все-все, что есть.
Жалко, что только с ПК. Ну, хотя... Если у вас есть Ведьмак на другой консоли, то, наверное, имеет смысл продолжать на ней же в него,
ну,
и
да,
играть.
Да, да. Тут же история про портативность, все-таки, мне кажется.
И продолжают нас радовать еще проектами, которые выходили уже ранее на других консолях или на ПК, и они на Switch завезутся.
Наверное.
Скорее всего, потому что, когда игры получают возрастной рейтинг в какой-либо стране для какой-то конкретной платформы, да, в данном случае это Nintendo Switch, то очень большая вероятность, что это действительно так случится. Мы сейчас говорим про XCOM 2 Collection,
да.
Edition. Все знаете, что такое XCOM.
Это если... Mario Rabbids, только про инопланетян.
Вот так теперь говорят.
Для ребят, которые играют в основном на свече, так и надо, да.
Вполне допускаю, что игра будет даже нормально там идти, не тормозить, и вот это все. Хотя оптимизация, как раз-таки некоторые, ну, порты на некоторые платформы не славилась эта игра. А вот Catherine Full Body — это продукт от той самой Atlus, которая знаменита, например, Persona 4, Persona 5. Но Catherine — это уникальная достаточно игра. Головоломка, слэш-романсер, визуальная новелла, в которой вы встречаетесь с двумя девушками, а теперь в этой версии Full Body, с тремя, у которых одинаковое имя. И вы вынуждены скрывать наличие других девушек. Ну, в общем, вы поняли.
Обожаю такие игры, просто японцы. Ох.
Она прямо крутая. Но единственное, что там уровень головоломы, которых происходит ночью, да, они такие на время, там на реакцию. Я прям настолько потел, когда в это играл.
Из-за сложности ли головоломок ты потел, Олег?
Когда ты играешь головоломку, там не присутствуют девушки, и ты занимаешься достаточно хардкорной такой механикой ползания там по стенам, mm-hmm. угадываешь всякие вещи. Но, в общем, я ее, к сожалению, не прошел до конца, хотя оставалось совсем немного. И вот подумываю, может быть, на свече как раз-таки. Да, и напоминаем, что BioShock The Collection еще до этого засветилось. Но все мы, конечно же, надеемся, что все-таки одной персоной Scramble на свече дело не ограничится. И Atlas такая, ну хорошо, забирайте.
Очень хотелось бы, да, персоны на свеч, пожалуйста, Atlas, если вы слушаете наш подкаст, очень сильно вас просим от имени всех вообще владельцев свечей, выпустите вашу игру на свеч. Давай вернемся уже к PAX East. Да. Как мы говорили в прошлом выпуске, на PAX East, который состоится уже вот буквально на следующей, на этой неделе, на неделе, которую вы слушаете этот подкаст, должна была быть возможность у простых людей, которые не являются игровыми журналистами, пощупать Last of Us 2. Но в последний момент Sony отменила свое присутствие на PAX East из-за обеспокоенности коронавирусом и вообще всем, что с этим связано. Потому что, ну, я, знаешь, это вот такой... благородный, наверное, что ли, жест, потому что сколько людей сбежалось бы на то, чтобы посмотреть и пощупать эту игру, которую так сильно все ждут, какие бы там были огромные очереди и какое столпотворение людей было бы вокруг, сколько хайпа вообще вокруг этой игры. Они такие, блин, давайте лучше перестрахуемся, чтобы там все друг друга не перезаражали. Или же у них еще не совсем готово то, что они хотели бы показать уже игрокам. Но это такое.
Я сейчас придумал совершенно жуткую вещь. Родилась она в моем сознании. Зрители, слушатели, попрошу слабонервных отвернуться. Я не знаю. Представляешь, вот ты купил водяной автомат из Платуна, например, да? Так. И пошел с этой пухой в виде какого-нибудь там косплея, пошел на выставку. Ты наливаешь туда воды, ну, допустим, ты болен, и ты кашляешь туда, в эту воду, и потом поливаешь из этого автомата всех вокруг.
Знаешь, что еще забавно?
Мы же знаем, будет эпидемия, как в Last of Us.
Вот, вот, ну, я про это и говорю, то, что тоже будут люди с грибом вместо головы, например, из-за коронавируса.
А, кстати, есть такие люди, просто гриб не видно, но он внутри их головы точно, вместо мозга, да, есть. Да.
На этом с новостями за прошедшую неделю у нас все, и мы переходим к разделу «Мы поиграли», в котором Олег расскажет нам про замечательную игру Dragons Dawn of New Raiders. Raiders, простите.
Очень сложно, наверное, сейчас мне будет быстренько вам все это пересказать, потому что проще, наверное, пойти посмотреть стрим, на котором я эту игру прошел от начала до конца. Сразу говорю, что прохождение заняло у меня 9 часов, минус, наверное, вот полчаса на Animal Crossing, потому что стрим был тоже в это время. Ну, то есть получается что-то в районе 8 часов можно там вот отбросить какие-то нюансы. Dragons — это франшиза, которая у нас известна под названием «Как приручить дракона».
Угу.
И это не единственный странный нюанс перевода, потому что я долго не мог понять. Главным героем, за которого вы играете, паренек, но не тот, который на беззубике летает. Его в оригинале франшизе зовут Икинг. Каково же было мое удивление, когда в английской версии, ну, в оригинальной, его зовут Хикапс. Ну, то есть Икоткин. Ну, типа... И у нас перевели его как Икинг.
Это прикольный, кстати, вот переводческий...
Да-да-да-да. Как раз-таки так как раз-таки выкрутились, и неплохо. И вроде как Викинг, ну, и Икинг, там же вот эти, они же на драконах летают. И получилась одна из игр по мультфильму. То есть ровно то, что происходит, когда обладатель прав на интеллектуальную собственность в виде, там... истории, в виде персонажей, в виде вот этой всей вселенной, он решает зарубить бабла на тех, кому мила и дорога эта франшиза. То есть они потратили, очевидно, не очень много денег на то, чтобы сделать игру по мультфильму. И напоминаем, что она стоит у нас на свече сейчас 2800 рублей, но купил я ее по скидке. 75%, о которой мы как раз, по-моему, анонсировали в прошлом выпуске. Там было много очень скидок к 14 февраля. Вот, я купил ее на скидке, плюс у меня еще были золотые монетки от Nintendo, я их тоже 400 потратил. В итоге 280 рублей мне игра обошлась. И вот ровно этих денег стоит игра. Она в Steam стоит 515 рублей, тоже справедливая игра за эту цену. Но я расцениваю оцениваю вот это все с точки зрения взрослого человека. Мне нравится мультфильм сам по себе. Я всегда на него, на все части ходил вместе с женой в кинотеатр. Ну, потому что она красивая, там вот это все летает, эти милые дракончики, у них там всякое разное происходит. Но здесь для детей это все создавалось, потому что это очень простенькая такая экшен-RPG. Даже не знаю, с чем ее сравнивать, но, говорю, опять же, проще можно зайти какой-нибудь видосик или стрим посмотреть. Можно предположить, что это такая Диабло для детей, но нет, потому что врагов слишком мало. Их очень мало. Что эта игра про исследование локаций, но локаций тоже немного. Они длинные, скучные, кишкообразные головоломки. Ну, как раз для детей головоломки, наверное. И вот, если действительно ваш ребенок фанатеет от этого всего, то вот, наверное, ему за 515 рублей в Стиме как раз самое то. Такая история, что RPG составляющая там очень куцая, потому что тебе дается на выбор. Ну, не на выбор, а периодически там они выпадают, ты их можешь скрафтить. У тебя получается всего три пухи, три оружия. То есть это топор, это меч и это молоток. У всех разная убойная сила, но разная скорость. Ну, как обычные вот эти статы. Ты можешь их апгрейдить совсем чуть-чуть. И также у тебя есть три шапки, у тебя есть три кирасы с разными свойствами. Три щита, тоже разных совершенно.
Всего три?
Всего три. Три главных острова, три данжа, три босса. Там всего по три. Вот. То есть есть маленькие островки, куда ты можешь там слетать. Это такой спойлер. То есть ваш дракон, он не... Точнее, он не дракон, он химерон. Угу. Это такой из яйца вылупляется химера, похожий на дракона. Он тоже в какой-то момент начинает уметь летать, и вы можете, значит, вот после прохождения первого острова как раз-таки перемещаться на другие. Там вот эта механика полетов через облака сделана. Вы можете там вот так вот крутиться в разные стороны. Это все. То есть перемещаться от острова к острову мега скучно. То есть если вы врезаетесь в дерево, которое торчит на одном из островов, вы не падаете, вы просто втыкаетесь и начинаете висеть, типа, вот так вот, воткнувшись в дерево на этом драконе. Короче, мне запомнились боссы, потому что они такие достаточно интересные, и на парочке из них я как раз-таки помер по разу, ну, потому что сложновато. Вот, а в целом, опять же, геймплей сделан для детей, и очень много багов. Там хитбоксы квадратные, кубические совершенно. То есть пытаешься проролить врага, упираешься в невидимую его часть, застреваешь в нем, он тебя дамажит. И ты такой орешь, какого хрена, почему?
Не Monster Hunter, то
есть. Вообще, да-да-да. Там есть локальные битвы с драконами, которых, на которых повесили такие зеленые штучки с каким-то ядом, типа, и они их позволяют злому, ну, короче, злодею контролировать. Ну, то есть вы сбиваете вот эти три фласочки зеленые с него, он становится свободным драконом и улетает. Но такое периодически происходит, и обычные человеки с топорами, мечами на вас там набрасываются. В общем, за вот небольшую стоимость можно себе эту игру приобрести, особенно если у вас есть ребенок, который фанатеет по истории «Как приручить дракона». А так, не то чтобы я жалел. Во время стрима пообщался с людьми. Ну, то есть, мне всегда это приятно. Так что стримы у нас вернулись. Можно даже анонсировать, наверное. Еще скоро будет у нас еще стрим по одной игре, достаточно интересной, как мне кажется.
Ну, уже это отдельная
история, да.
Ну, и теперь переходим к дайджесту новинок. У нас все еще достаточно сырой и такой голый февраль, но что-то интересное все-таки появляется. И одной из игр, про которые мы хотели бы вам сегодня рассказать, является Волцен Lords of Mayhem. Это инди-диабло. Да, вы не ослышались. Это ребята, которые замахнулись сделать легендарную экшен-РПГ. И у них что-то да получилось на самом деле. Над игрой работала команда из всего лишь 13 человек. Это, ну, по меркам игры такого уровня, это действительно мало. Это первые экшен-РПГ, сделанные на CryEngine. То есть они тоже, видимо, не, как, по каким-то причинам выбрали этот движок. И визуально игра выглядит очень неплохо. Я думаю, что Если вы, короче, про нее не слышали, то посмотрите вообще, что это такое. Если у вас есть ПК, то даже можете поиграть и посмотреть. Говорят, что есть некоторые проблемы, и там и баги, и какие-то фризы и так далее. Но для такого небольшого коллектива, и то, на что они замахнулись, и там они очень долго ее не просто разрабатывали, посмотрите, игра прям стоит того, чтобы вы про нее поговорили, почитали или рассказали друзьям, как мы это делаем.
Давид Майкраев, третья часть, Special Edition. Уже вышло, да?
Уже вышло, да.
Уже вышло. И это, мне кажется, повод, если вы вдруг не играли в эту игру.
В Давида Майкраева?
Макраев, да, Давид.
Макраевич. И если вы любите слэшеры, то да, вот, пожалуйста. Можете теперь нажимать под музыку кнопки, выбивать комбы и получать SSS, например.
Да и Байонета тоже.
Да, между прочим.
Если вы любите слэшеры, то и Байонета, которая, конечно же, есть давно на Nintendo Switch, первая и вторая часть, то сейчас Байонета and Vanquish на PS4, на Xbox One.
Да, это бандл, купив который, вы получите сразу две игры. Это Байонета, собственно, и Vanquish — это сайфайный шутан. Ну, забавный, как если вы любите шутаны, любите сайфай, чем-то может быть похож на Хала по там или там по какому-то сеттингу, но как бы не особо примечательный. А если вы, например, не играли в Байонету, то вот, пожалуйста, у вас есть возможность прикоснуться перед...
Кстати, я прямо вот во время последнего стрима я вспомнил о том, что я начинал обе Байонеты, причем прилично в них продвинулся, и почему-то на что-то другое отвлекся. И теперь я задаю себе вопрос, а почему я их не прошел? Потому что они клевые, в самом деле. Ну, для тех, кто любит аниме, потому что оно такое, знаете, вот эта история про ведьму, которая в обтягивающих...
кожаных штанах.
Да, не только штанах, там вот этом всем, с пистолетами со своими любимыми и палкой, которой там она размахивает. Но, блин, красиво же. Немножко непропорциональная у дамы фигура, но это не мешает ей любоваться и
вышибать
дурь из многочисленных врагов, потому что для Platinum Games, мне кажется, это одна из самых главных их игр. И все ждут, конечно же, новостей про Байку 3. Байонету так ласково называют, Баечка. Мы тоже ждем, но, к сожалению, пока никаких новостей не было. Может быть, в этом году что-то на E3 нам покажут.
Или, может быть, еще поддержат и поделают, чтобы она прям была супер хорошей. Теперь расскажем вам про скидочки. И начать стоит с того, что на Nintendo все еще идет та самая как грандиозная распродажа, про которую мы рассказывали в прошлом выпуске. Если вы пропустили или не слушали, там сейчас большие скидки на разные абсолютно тайтлы. Первый раз несколько Nintendo эксклюзивов на распродаже. Например, Fire Emblem Three Houses, Super Mario Maker 2. Посмотрите, зайдите.
Добавилось, кстати, еще несколько игр.
Еще и добавилось. Да. То есть они продолжают накидывать. И я на этой распродаже взял себе... что-то, я уже не помню.
Вот так вот, учитесь у Тимофея, он пошел, отдал деньги и не помнит на что.
Ну, я не помню, просто Dead Cells, который я купил, он был по этой распродаже или по предыдущей?
По-моему, по этой.
Но Dead Cells, в общем, как-нибудь обязательно расскажу. Игра просто затянула меня. Я даже сдал свой Switch Lite на диагностику, потому что у меня что-то со стиком.
Давай дождемся, когда он вернется, и мы расскажем эту историю от начала до конца, потому что она прям душещипательная. То есть вроде он вам показывал, хвастался, что вот, но теперь он старый большой Switch лежит у Тимофея на столе, а новый отправлен в ремонт. У Сани, да, вот мы только что про Давида Макраева говорили. Пятая часть на PlayStation 4 со скидкой в 57%, и это 1200 рублей. Нормальное предложение, как мне кажется. И Dark Souls, аниме, Like, Code Vein, вот это все, в которое Тимофей даже такой, блин, хочу поиграть.
Я правда хочу поиграть, но на PS4 я покупать ее не буду. Если ее когда-нибудь сделают на Switch, то и когда у меня будет Switch Lite, важные два пункта, потому что я все-таки понял, что я портативщик Сирани.
Там 2000 рублей, сейчас 50% скидка. Но вот скидка следующая, которая меня прям заставила задуматься.
Снова.
Потому что Persona 5 на PS4, обычное издание. Да. Вы же знаете, что скоро будет расширенное, там, где изменят сюжет, где добавят еще персонажа. Но это еще не произошло пока, поэтому вот обычную версию за 1000 рублей вы можете нахватить в PlayStation Store. Я подумываю, но меня останавливает наличие, точнее, отсутствие наличия у меня...
Наличие отсутствия.
Наличие отсутствия 100 часов.
Ну, если ты ее купишь, то у тебя будет ровно месяц до кроссинга, чтобы из нее прям погрузиться. Но если ты на это готов. Ну и расскажем, что новенького добавится уже прям совсем скоро в Xbox Game Pass. Там добавится Kingdom Hearts 3.
Это та самая игра, где вы, держась за толстый конец, можете бахать мечом, как дубинкой.
Да, именно так. Вот, Two Point Hospital, который вот прям буквально на днях, кстати говоря, вышел. Он уже раздается в геймпассе. Он вышел на все, на PS4, на Xbox, на Switch даже. И вот уже он появится совсем скоро в геймпассе. Поэтому если вы владелец, счастливый обладатель геймпасса, то, пожалуйста, с 25 февраля у вас есть такая возможность. Также добавится Wasteland Remastered. Ну, тут я уже не знаю.
Неплохо.
Хороший, да, вариант, если вы любите все, что связано с Fallout'ом и вот эту всю изометрию. И гвоздь программы азиатский.
Yakuza Zero.
Yakuza Zero, да. 26 февраля также добавится. Блин, вообще Game Pass выглядит как супер история. Вот правда. Чем больше мы ведем с тобой подкаст, и чем дольше мы рассказываем про то, какие игры ждут в Game Pass, я понимаю, что, блин...
Тем дольше я не включаю Xbox One X, который...
Ты их хоть забираешь?
Нет, потому что у меня не оплачен Game Pass у меня. Я не могу их забрать.
Гейбарс не оплачен.
Если вы знаете, где купить незадорого на полгода подписочку на Game Pass, намекните мне. Может быть, я смогу.
Пришлите деду кодик, ладно уж.
Проблема в том, что вот с кодиками сложновато сейчас. У нас же нельзя в онлайне нормально все это дело купить. Надо идти в интернет-магазин какой-нибудь видео там или прочее, и там покупать, и тебе пришлют, и только так. Ну, в общем, либо идти прям как карточкой покупать в магазине.
Ну, это как-то совсем 90-е годы, как будто еще скоро интернет нужно будет карточкой оплачивать.
На этом все у нас, ребятки. Давайте будем прощаться. Надеемся, этот выпуск вам понравился, и вы поставите нам звездочки в iTunes и напишите комментарий. Напишите, если у вас есть вопросы к Арсению, который приходил к нам сегодня в гости. Вы можете написать как у них в группе во ВКонтакте, так у нас. Можете в комментариях к этому видео, если вы смотрите видеоверсию, тоже их оставить. Мы передадим. И надеюсь, ребята зайдут вам на них поотвечать. Потому что мы с Тимофеем после записи как раз-таки блог с гостем, мы долго за чашечкой кофе обсуждали то, что мы думаем по этому поводу. Очень много у нас самих вопросов осталось неотвеченными. Мы не совсем понимаем, зачем это. Но, в общем, было интересно, как минимум. И открыло глаза на вещи, о которых мы, например, не знали. Вот,
не поэтому... подозревали даже об их существовании.
Да, поэтому мы вам напоминаем, да, что нужно везде пошарить друзьяшкам, там дело все, поставить лайкосики на ютубике и прочее. Вот. А самое главное, не забудем и поблагодарить наших 14-долларовых патронов тира Бердикас Плюс, которые имеют доступ ко всем плюшкам всех подкастов вселенной Бердикаст, и эти замечательные люди.
Алексей Верхоланцев.
Алексей Панфилов.
Артем Баулин.
Артур Алиев.
Богдан Пришедько.
Владислав Михалев.
Григорий Якимов.
Дмитрий.
Денис.
Дмитрий Сергеев.
Дмитрий Гулый.
Дмитрий Хлам.
Дмитрий Лапа.
Евгений Кушнаренко.
Евгений Бразгин.
Иван Рубановский.
Иван Каунов.
Липфиц.
Мишин Егор.
Николай Панов.
Мэтью Малахов.
Подкаст «Время покажет».
Александр Чайковский.
Александр Фищенко.
Сергей Бондаренко.
Сергей Силаев.
Сергей Оселедько.
Ярослав Почернин.
Виталий Другок.
Виктор Суриков.
Владимир Агафонов.
И Владимир Ходаков. Спасибо вам, друзья, за то, что нас всех поддерживаете. Благодаря вам есть силы, мотивация двигаться дальше, звать гостей, делать вот видеоверсию, снимать вот это все. Надеюсь, вам еще раз понравилось. Увидимся в следующем выпуске. Я думаю, что это случится после 8 марта где-нибудь. Вот. С вами были Тимофей Загребельный
и Олег Алексеев.
Пока-пока.
До новых встреч.